Глава 9. Переход большевиков в контрнаступление в начале сентября 1918 года на Армавир, Ставрополь и по верхней Кубани. Перемена большевистского командования и плана операции. Отступление большевиков в конце сентября к Невинномысской. Преследование их нашей конницей Курупу. Мятеж Сорокина. Его смерть. Террор в Пятигорске. 10 сентября намерения большевистского командования обнаружились. Для владения вновь Владикавказской магистралью и обеспечения сообщений с Минеральноводским районом в этот день Северокавказская Красная Армия перешла в наступление на широком фронте. Таманская группа от Курганной на Армавир с запада и Невинномысская группа, усиленная уцелевшими частями, отступившими 6-го от Армавира на Невинномысскую и Беломеческую на юг и юго-восток. 11-го таманцы развертывались беспрепятственно против Армавира и 12-го атаковали Дроздовского, перешедшего к обороне. Первую половину дня большевики при поддержке сильного артиллерийского огня вели упорные атаки, охватывая город с севера. Но огнем и контратаками наших войск были отражены повсюду, понеся тяжелые потери. На севере им удалось, однако, перехватить железную дорогу. К вечеру новая колонна противника стала развертываться против южной части города. Считая свои силы недостаточными и положение слишком рискованным, Дроздовский в ночь на 13-е оставил город и перешел на правый берег Кубани, впрочь на Окопскую, сохранив за собой переправу у Форштадта, прикрытую предмостным укреплением. Еще в ночь на 11-е я приказал отправить из Екатеринодара по железной дороге на помощь Дроздовскому отряд полковника Тимановского, который подошел к Армавиру рано утром 13-го. Вместе с тем Дроздовскому послано было приказание 13-го перейти в наступление. Тимановский донес Дроздовскому о прибытии и о своем намерении начать атаку. Пополудни он с большой стремительностью атаковал противника с севера и овладел его позицией. Большевики отступили к городу. Но не видя наступления 3-й дивизии и получив запоздалое приказание Дроздовского не ввязываться в этот день в бой, Тимановский заночевал на позиции. Я повторил приказание атаковать Армавир 14-го. Приведя дивизию Прочнокопской на левый берег Кубани и соединившись с Тимановским, Дроздовский повел атаку на город с северо-запада. Понес серьезные потери, но успеха не имел. К вечеру он прекратил наступление. Первая конная дивизия все эти дни вела упорные атаки против Михайловской группы большевиков. Сотни кубанцев непрестанными налетами портили Туапсинскую дорогу, прерывая связь группы с Армавиром. Правая колонна дивизии, атакуя с запада, разбила большевиков у Дандуковской и Кашехабля, заняв эти пункты. Михайловская группа большевиков была зажата, ослаблена, прикована, но все усилия разбить ее не увенчались успехом. Кубанцы несли большие потери, которые вновь и вновь выполнялись притоком, идущим из освобожденных станиц. Я был 16-го в отряде Дроздовского. Он считал бесцельным дальнейшее наступление на Армавир, пока не будет разбита Михайловская группа. Согласившись с ним, я оставил на армавирском направлении слабый заслон полковника Тимановского и в тот же день двинул Дроздовского с главными силами против Михайловской, дав ему задачу нанести быстрый и внезапный удар с востока во фланг и тыл Михайловской группе и совместно с конницей Врангеля разбить ее. Дроздовский вышел только к вечеру 17-го на фронт Врангеля и принял иное решение — ночью произвести смену первой конной дивизии на ее позиции и с 7 часов утра 18-го атаковать с востока в тыл Михайловской. Атака Дроздовского не имела успеха. Части его понесли тяжелые потери и к вечеру отошли к Петропавловской. Полное истощение артиллерийских патронов послужило немалой причиной увеличения числа жертв. Между тем Врангель, обойдя Михайловскую, вышел в тыл Михайловской группе и овладел Курганной, перехватив коммуникации противника. Здесь в течение дня он вел успешный бой на три стороны против неприятельских войск и бронепоездов. Но когда, отбив Дроздовского, большевики от Михайловской повернули против первой конной дивизии и к тому же обозначили наступление с юго-востока от Константиновской, положение Врангеля между двумя речками стало весьма тяжелым. Наступлением сумерек он с трудом, но благополучно вывел дивизию по единственной переправе — железнодорожному мосту через Чемлык. Армавирская группа большевиков в эти дни оставалась пассивной. На западе, на Верхней Лабе, успешно боролась первая кубанская дивизия Покровского. Отбросив противника, занимавшего линию реки Фарс, он широким фронтом 40-50 верст наступал к Лабе, направляя главные силы против Лабинской и Засовской. 14 сентября Покровский, опрокидывая противника, подошел на всем фронте к Лабе. Захватив мостовое и переправивши часть сил через Лабу, преследовал большевиков, бегущих к Владимирской и Вознесенской. Тысячи повозок обоза, множество пленных попали в наши руки. Кроме того, было отбито около 2000 уведенных большевиками кубанских казаков. Этот значительный успех, создававший угрозу северным группам противника, встревожил большевистское командование. Майковская группа была усилена и 15-го на всем фронте перешла в наступление, оттеснив Покровского на левый берег Лабы. 10 дней продолжались бои с большевиками, перешедшими вновь в нескольких местах Лабу и наступавшими в общем направлении на Майкоп. В ночь на 28-е большевики, отчаявшись в успехе наступлений на этом фронте, ушли за Лабу, теснимые по пятам кубанцами, переправлявшимися также у Владимирской. Положение здесь оставалось по-прежнему весьма угрожающим для большевиков. Неудачно для нас складывалась обстановка на левом фланге. Сорокин, сосредоточив крупные силы против Невинномысской, 10 сентября несколько раз настойчиво атаковал Боровского, но понес большие потери и в начале успеха не имел. Наконец, 15-го он принудил Боровского отойти к Новой Екатериновской и овладел Невинномысской, открыв вновь сообщение своей армии по Владикавказской магистрали. Еще южнее действовал партизан Шкура, широко привлекая в свои ряды кубанское казачество. Поднимая поголовно станицы Баталпашинского отдела, он развернул уже свой отряд в дивизию и совместно со станическими гарнизонами успешно отражал нападение большевиков, стремившихся перейти Верхнюю Кубань в районе Беломечицкой. Но в те дни, когда Сорокин атаковал Невинномысскую, Шкура, тяготевший по мотивам нестратегическим к Кисловодску, повернул на юг и 12-го с боя взял этот город. Через 2 недели, под давлением большевистских отрядов, наступавших с севера и востока на Бугурустанскую и Кисловодск, Шкура, с которым очень трудно было поддерживать связь, очистил город и был привлечен в район армии. Большевики жестоко расправились с кисловодской буржуазией. Очередная сводка отменила своим бесстрастным языком мелкий боевой эпизод. Чтобы сосредоточить все усилия для активных действий в направлении на станцию Курсавку, полковник Шкура оставил Кисловодск. А сам партизан 28-го уже опять бил большевиков, брал пленных и пулеметы в районе Владикавказской магистрали. В то время как Невинномысская группа большевиков против фронта Боровского, по-видимому, все больше усиливалась, назрела серьезная угроза и ее тылу, и сообщениям в Ставропольском районе. В результате работы в сентябре месяце на северо-востоке и востоке Ставропольской губернии организовались 2 сильные группы. В районе Дивное – 2-я Ставропольская дивизия или группа Ипатова – 12 тысяч штыков, 1 тысяча сабель. И в районе Благодарное – 1-я Ставропольская дивизия или группа Рыльского – 5 тысяч штыков, 500 сабель. Кроме того, к северо-востоку от Петровска стоял отряд Жлобы силой до 6 тысяч, устраивавшийся после поражения, нанесенному ему 14 сентября полковником Улагаем. Против этих частей мы имели мелкие отряды восточнее Медвежьего, у Донского, гарнизон Ставрополя и 2-ю кубанскую дивизию Петровского, общей численностью 4-5 тысяч. 16 сентября 2-я Ставропольская дивизия большевиков начала наступление одновременно в 3 направлениях на Торговую, Медвежье и Донское. Через 3 дня, сбив наши охраняющие части, дошла на севере до немецко-хангинского, а главными силами — до реки Егорлык, на фронте преградные и безопасные. Для прикрытия торговой мною был переброшен на железной дороге небольшой отряд, а к станции Егорлык стянуты с разных сторон 1500-2000 и 2 орудия. В командование этим сборным отрядом вступил генерал Станкевич, который получил задачу обеспечить с севера Ставрополь. Выдвинувшись к безопасному, он отбросил противника, и на несколько дней здесь водворилось спокойствие. В свою очередь, полковник Улагай в районе Благодатного 28-го разбил 1-ю Ставропольскую дивизию и на некоторое время вывел ее из строя, но 2-я Ставропольская дивизия в конце месяца вновь перешла в наступление крупными силами и отбросила отряд генерала Станкевича. В то же время северная колонна ее заняла села по Нижнему Егорлыку в одном переходе от Торговой. Необходимо было как можно скорее ликвидировать эту постоянную угрозу нашей связи с Доном и войсками правого берега Кубани. Тем более, что у Невинномысской шло сосредоточение крупных большевистских сил. Я стянул в Ставрополь-Армавирский район все силы добровольческой армии. Первую дивизию Казановича сосредоточил против Армавира, а третью дивизию Дроздовского перевел на правый берег Кубани для смены Боровского. Последнему приказано было, объединив командование над войсками Ставропольского района и присоединив к ним свою вторую дивизию, очистить в, возможно, короткий срок север губернии. Смена на фронте против Невинномысской закончилась 2 октября, а 6-го соединенными силами Станкевича, Улагая и 2-й дивизии большевики были разбиты у Терновки. Принявший командование над колонной генерал Станкевич преследовал противника на северо-восток и в боях 12-14 в районе Большой Жалги, в которой приняла участие и шедшая от торговой вдоль Маныча Донская бригада, нанес им вновь сильное поражение. Дальнейшее преследование стало невозможным, так как в эти дни у Невинномысска и Ставрополя разразились события, потребовавшие спешного возвращения туда 2-й дивизии и конницы Улагая. Тяжелые сентябрьские бои обескровили и нас, и противника. Они, кроме того, подорвали дух в большевистских войсках, вселили и в них, и в советах еще больше недоверия к своему командованию. Усилилось также общее неудовольствие Сорокиным. Во второй половине сентября на собрании большевистских командиров в Армавире, командовавший Таманской группой Матвеев, при общем одобрении заявил, что выходит из подчинения Сорокину. Матвеев был вызван в Пятигорск и там по приговору военно-революционного суда расстрелян. Эта казнь вызвала сильное возмущение в войсках Таманской группы и страшное озлобление лично против Сорокина. 22 сентября ЦИК Северокавказской республики, сообразно новой организации Центрального московского управления и полученных свыше указаний, отменил единоличную власть главнокомандующего и во главе Северокавказской армии поставил Реввоенсовет под председательством Полуяна и членов Сорокина, Гайсинца, Петренко и Крайнева. Прежний штаб Сорокина был устранен и сформирован новый в составе нескольких большевистских деятелей во главе с казачьим офицером Адурюком. К концу сентября относится также перемена стратегического плана большевистского командования. Было решено оставить Кубань и, прикрываясь серьезными арьергардами на Лабию Армавира, отступить на юго-восток в общем направлении на Невинномысскую. Признаки отхода колонны обоза мы замечали еще в 20-х числах сентября. В ночь на 1 октября арьергард Михайловской группы, взорвав мост у Кашихабля, стал отходить в направлении на Урупскую. Генерал Казанович 1 октября атаковал Армавир. Часть его ворвались было уже в город, но контратакой противника были отброшены с большими потерями, особенно тяжелыми в сводно-гвардейском полку. Генерал Врангель, опрокидывая арьергарды противника и догоняя главные силы его, первый же день прошел до 50 верст, следуя на Урупскую и Бесскорбную. В последующие дни на Урупе произошел ряд серьезных боев с переходившим не раз в контрнаступление противником, который был в конце концов смят и отброшен за реку. Дивизия после жестокого уличного боя заняла 6-го Бесскорбную, 7-го — Урупскую, но дальнейшее продвижение ее было остановлено большевиками. Генерал Покровский, отбросив заслоны большевиков, перешел Лабу и атаковал 2-го Вознесенскую упорную, но взять их не мог. 3-го большевики сами перешли в наступление, в первом направлении неудачно, во втором силами до 4 полков пехоты и многочисленной конницы оттеснили Покровского обратно за Лабу. На следующий день он вновь и вновь атаковал, и после многих упорных боев к 7-му вышел к Урупу, овладев Попутной и Отрадной. Обе дивизии нанесли противнику большой урон, захватив много пленных и оружия, но сопротивление его было по-прежнему упорным. 10 октября положение на фронте было следующим. 1-я дивизия стояла под Армавиром, 1-я конная и 1-я кубанская по Урупу до Отрадной. Далее шел изменчивый фронт партизанской бригады, дивизии и ополчение Болтопшинского отдела, который проходил примерно от Отрадной, связь с Покровским, севернее Беломеческой, подходя и временами захватывая Воровсколесскую, в 14 верстах от станицы Курсавки, далее на Суворовскую. Шкура, очищая от большевиков Болтопшинский отдел, производил с успехом непрестанные нападения на железные дороги, расстраивая движение по ним и угрожая все время сообщению противника. От Армавира по правому берегу Кубани и далее от Бурсуковской на Новоекатериновку стояли местные гарнизоны, пластунские батальоны и 3-я дивизия. В этом чрезвычайно оригинальном остром углу, в В качестве арьергардов по Урупу и Кубани располагалось около 20 тысяч большевистских войск. По линии Курсавка Минеральные воды для непосредственного охранения железной дороги от нападения Шкура 4-5 тысяч. И в районе Невинномысской сосредоточился сильный кулак до 20 тысяч. Дальнейшее направление его было нам неведомо. Я не знаю, чьей инициативе принадлежит последующий план действий Северокавказской армии большевиков. Были ли директивы из Москвы, решил ли вопрос Реввоенсовет или оказал давление, созванный в то время Сорокиным и заседавший в Невинномысской чрезвычайный съезд Советов и представителей Красной Армии. Перед большевистским командованием стояло три направления отхода. По Владикавказской железной дороге, упирающейся в Кавказские горы или Каспийское море, на Святой Крест с отходящим от него Астраханским трактом. Наконец, третье, сопряженное с новыми боями, на Ставрополь, с возможностью пользоваться Астраханским трактом и открыть связь и сообщение с Царицыным и прикрывавшей его 10-й Советской армией, левый фланг которой подходил к Манычу у Кормового. До нас доходили сведения еще в сентябре, что по этому поводу возникли большие трения в среде командного состава и что Сорокин и Гайченец, сторонники движения на Святой Крест, Матвеев на Ставрополь. В результате длительных споров и колебаний большевистское командование приняло решение, перебросив свои тылы на Святой Крест, двинуться к Ставрополю с целью овладения им. Сорокин не принимал уже активного участия в операции. В то время, когда большевистские войска под начальством Федько атаковали Ставрополь, он, опальный главнокомандующий, со своим штабом и конвоем находился в Пятигорске. Опасаясь расправы со стороны третируемых им и не доверявших ему большевистских главарей, Сорокин задумал устроить переворот с целью захватить в свои руки верховную военную власть. 13 октября он арестовал председателя ЦИК Кавказской республики Рубина, товарищей председателя Дунаевского и Крайнего, члена ЦИК Власова и начальника чрезвычайной комиссии Рожанского. Все эти лица, кроме Власова, евреи, были в тот же день расстреляны. По объяснению приближенных Сорокина, пойманных и заключенных в тюрьму, Сорокин, яркий юдофоб, ненавидел евреев, возглавлявших кавказскую власть, и решился на кровавую расправу, негодуя на постоянное вмешательство ЦИК в военное дело, что мешало военным операциям. Но съезд Советов и представителей фронта постановил объявить Сорокина вне закона, как изменника революции, и доставить его в Невинномысскую, живым или мертвым, для всенародного суда. Не найдя поддержки в армии, Сорокин бежал из Пятигорска в направлении Ставрополя. 17 октября был пойман одним из таванских полков после города, привезен в Ставропольскую тюрьму и там убит во время допроса командиром 3-го таванского полка Висленко. Выступление Сорокина отозвалось трагически на судьбе минеральноводской интеллигенции. Еще после захвата Кисловодска Шкура и восстания терских казаков тюрьмы минераловодской группы были заполнены заложниками, которые, согласно приказу чрезвычайки, подлежали расстрелу при попытке контрреволюционного восстания или покушения на жизнь вождей пролетариата. Когда умер командовавший Северо-Западным фронтом товарищ Ильин от ран, полученных в бою с добровольцами, чрезвычайная комиссия казнила в его память 6 заложников. После расстрела Сорокиным членов ЦИК обещание было исполнено в более широком масштабе. Чрезвычайка постановила в ответ на дьявольское убийство лучших товарищей расстрелять заложников по двум спискам 106 человек. В их числе были генерал Русский и Радко Дмитриев, зверски зарубленные 18 октября. Обоим им большевистские главари неоднократно предлагали стать во главе Кавказской Красной Армии, и оба они отказались от предложения, заплатив за это жизнью. В одном белье, говорится в описании особой комиссии, со связанными руками повели заложников на городское кладбище, где была приготовлена большая яма. Палачи приказывали своим жертвам становиться на колени и вытягивать шеи. Вслед этим наносили удары шашками. Каждого заложника ударяли раза по 5, а то и больше. Некоторые стонали, но большинство умирало молча. Всю эту партию красноармейцы свалили в яму. Наутро могильщики засыпали могилы. Вокруг стояли лужи крови. Из свежей, едва присыпанной могилы слышались тихие стоны заживо погребенных людей. Эти стоны доносились до слуха Обрезова, смотрителя кладбища и могильщиков. Они подошли и увидели, как из могильной ямы выглядывал, облокотившись на руки, один недобитый заложник. Священник Рябухин, и умолял вытащить его из-под груды наваленных на него мертвых тел. По-видимому, у Обрезова и могильщиков страх перед красноармейцами был настолько велик, что в душах их не осталось более места для других чувств, и они просто забросали могилу землей. Стоны затихли. Сохранился рассказ о последнем разговоре генерала Русского со своим палачом. «Признаете ли вы великую российскую революцию?» «Я вижу лишь один великий разбой»,